Я вас категорически приветствую. Лес, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
А вот не так давно, в исторической, понятно, перспективе, наши оппозиционеры собрались в городе Вильнюсе и изложили, по-моему, уже вообще все, что могут изложить. Что об этом можно сказать?
Ну, я хочу сказать некий промежуточный вывод, который сделал Андрей Ларионов. Он об этом сообщил, я попытался это передать всем остальным, кто в интернете тусует, чтобы они, в свою очередь, передали нашим оппозиционерам из несистемной оппозиции.
И что же сказал гражданин Ларионов?
Гражданин Ларионов сказал, что самая большая проблема, очень важно, это очень важно, что нынешняя украинская власть не хочет Крым обратно.
Кто бы мог подумать. Это из чего у него такой вывод, что не ведутся атаки вооруженных сил Украины?
Нет, у него основной довод, что ни Донбасс, ни Крым не нужны украинской власти, потому что с Донбассом и с Крымом они потеряют власть через выборы. То есть они никогда там не победят.
Угу.
Но говоря, то есть, другими словами, то есть он, ну, по сути, признал, что Донбасс – это уже как бы далеко не Украина.
Отдельная.
Да. Ну, Крым вообще не обсуждаем. И он говорит, что я так считаю, что они не хотят их обратно и вообще как бы не стараются, ничего для этого не делают.
А как же война?
Не, ну, война – это деньги.
Угу.
Война – это постоянное финансирование. Война – ты держишь в тонусе всех вокруг и получаешь для себя дивиденды. Не население, конечно, зарабатывает на войне. Даже не солдаты. Даже не эти, которые в АТО, или там кто там, Матос, КАТО, в АТО, не знаю, как, вот эти нацики, которые там бегают, прыгают, они уже, по-моему, и не бегают, там уже в основном там регулярные, там поменьше уже там, этих волонтеров, сумасшедших, они просто все поняли, что там ни гривны не получили за обещанного, за убийство, кстати, собственных граждан, они же все граждане Украины. Ну, вообще-то, это гражданская война.
Естественно, да.
А не за убийство собственных граждан. Ну, может, кто-то и получил на уровне там командования. И поэтому многие, кто где-то в бегах по собственному желанию сидит и там размышляет, анализирует. И Ларионов один из немногих, кто пытается проанализировать процесс определенно, все-таки признал, что вот он пришел к такому выводу, что Украине не нужна, нынешней Украине не нужна там ни Крым, ни Донбасс, и все, спасибо, до свидания. Вот, собственно говоря, и все.
Так а что же оппозиция,
собравшаяся? А дальше, ну, они там собрались, потому что...
Кто там был? Там были наши самые яркие представители.
Не, во-первых, там был фон Эггерт.
Ага.
Фон Эггерт – это экс-главный редактор «Коммерсанта». Неплохой мужик, кстати. Но он до такой степени либеральный, что прям аж не могу. Ну, неважно, он как ведущий. То есть, с точки зрения как-то вот постановки и театрализации всего происходящего, фон Эггерт, он как раз и подходил. Он там задает там прикольные вопросы, там интересные, ведет как-то в одну сторону, в другую, потому что там через там пару секций там был этот Троицкий, ну, абсолютно шизофрения, то есть... Человек, который попытался написать книгу, которую никто не купил. Ну, о музыке.
Сильно.
Да. Ну, неважно. Ну, в общем-то, они там
до такой степени... Когда-то, я помню, выступал в тандеме с неким Севой Новгородцевым. То есть, был такой в Советском Союзе журнал.
Я его помню, когда он лет 8 назад зашел в заведение с двумя тёлками и не заплатил за коктейли. Пришлось там платить за него. Вот это вот я помню.
Я старее тебя, поэтому да. Я еще наблюдал советский журнал «Ровесник», где Артемий Троицкий написал заметку про группу Deep Purple, а потом выяснилось, что он ее украл у некоего Севы Новгородцева.
Обиделся,
а потом выяснилось,
наверное,
что Сева Новгородцев сам эти заметки воровал в английских, там, британских источниках. Смешно было, да.
Не, ну это я не знаю, зачем ему конкретно лезть в политику. Видимо,
души, я так думаю.
Ну, видимо, конечно, захотелось утром проснуться, потратить там несколько там честно заработанных денег, поехать в Вильнюс, снять гостиницу, есть, пить, передвигаться там на такси, там, или не знаю как, там, ну, прям захотят потратить деньги, чтобы там спасти Россию в будущем.
Ну, я или... смотрю, он неплохо живет, по всей видимости, с материальным обеспечением никаких проблем
нет. Нет, просто нужны спикеры.
Может эмигрировать, проживать там, он же где-то деньги-то берет на жизнь, нет?
Ну, берет, конечно.
В России, я надеюсь.
Ну, может не надеяться, да. Угу. Они в чем нюанс вот таких событий, как в Лондоне собирают там Ходорковский, в Вильнюсе. Ну, Вильнюс, кстати, не Лондон. Они могли, кстати, в Берлине встретиться, в Праге. В Праге как раз и офис соответствующий есть, там новая контора, которая американцы финансируют. То есть, чтобы недалеко быть. Они в Праге бывают, кстати. Могли где? В Таллине, в Риге, где побольше этих. Русофобских настроений, там они более там, мощные, они могли там легко там, приземлиться. Я не знаю, почему Вильнюс, ну, спонсор решил так. Они собрались.
Так кто же там еще-то был? Давай, народ
посвятить. Хорошо, давайте по порядку. Фон Эггерт в качестве ведущего.
Он Троицкий, убежал, он убежал уже из России, этот Эггерт?
Нет? Да нет, он здесь, почему?
Здесь,
да,
нормально.
Нет, ну куда ему бежать?
Все деньги здесь тоже. Ну,
все-таки, знаешь, его особо никто не обижал, если он иногда не произносил там ересь. Хорошо, так мы там, с ним не согласны с разной точки зрения, но все же надо иногда понимать, что против страны, опять же, у меня же основная претензия к ним в том, что они играют против страны. Угу. Не против системы, против конкретного человека, там, лидера, лидеров окружения и так далее, а против страны в целом. Угу. То есть, там парадигма такая, очень просто, все, что в России плохо... Все, что там, конечно, хорошо. Мы это уже проходили, там, и все об этом знают. Он проехал Троицкий второй, Чирикова, моя любимая, да, Химкинский лес. Она прям очень, она, вот если бы она поработала еще над голосом в плане понижения тональности.
Это беда она... всех русских женщин.
Нет, она... она была бы шикарная, реально. То есть, можно как-то не слушать, что она говорит одно и то же. Там, борьба, народ встает, там, восстание, там, режим, кровавый.
Химкинский лес.
Да. Вот если она поработает над тональностью, будет шикарным оппонентом. Вот,
а что, кстати, с Химкинским лесом? Дорогу-то проложили, нет?
Угу.
Проложили?
Да нет, там все нормально.
И все, никто будет. Не жужжит.
Даже дело, понимаешь, дело даже... Ну, хорошо, там сколько... Сейчас я там... Расскажу. Там дорога не в Химках, а дальше. Угу. И далеко не в Чириковы, а еще дальше. Потому что есть еще граница, там, к примеру, там Московской и там Тверской области. Ага. Да, там есть охраняемые зоны, неохраняемые зоны. Есть Завидово, ну, извините, государственное.
Заповедник, да?
Заповедник, да. И там мосты. То есть, там плюс-минус, то есть, любой метр плюс-минус миллиард. Там это же сложный процесс. Это сложный процесс, и ну, она вышла не, точно, чтобы не защищать Химкинский лес. Угу. Хотя Химки, хочу подчеркнуть, чтобы мне москвичи правильно поняли, ну, москвичи и жители Московской области, Химки – самый ужасный из того, что есть в Москве, ну, может быть, ну, одно из самых ужасных. Это такой гетто, который строился хаотично, тут Чирикова ни при чем. И вместо того, чтобы она вышла и сказала, там, хватит строиться хаотично здесь, она говорит, ну, вот лес, вот это вот лес, не должна там дорога. Дорога как раз нас способствовала, чтобы как раз упорядочить немножко движение. Ну, ладно, все проехали, Химки.
Ну, то есть, разумные приоритеты расставлены вовсе не так,
да не, ну, там хаос вообще, там хаос. То есть, если один раз нас опозорили химические власти, это когда товарищ озлобленный швед написал книгу по поводу IKEA, генеральный директор IKEA. Там много, конечно, там неправды. Но то, что его гнобили, чтобы IKEA там приземлилась, это правда. И гнобили кто местные? А местные жители там смотрели так, как всегда пассивно. Ну, а что там? Здесь башня, там башня, там башня, там башня. Ну, это позорище, то, что там происходит. Ну, просто позорище. Оно не к власти не имеет отношения, не к стране. Это просто в отдельном взятом вот районе позорище. Угу. Ну, ладно, хорошо.
Сейчас Чирикова,
начну там.
Чирикова,
ну, Чирикова. Да. Так, я сейчас вот прям визуально. Илья Пономарёв, беглый. Илларионов Андрей. Почему так вздумчиво?
Чичваркин. Альфред Кох.
А, ну, я хотел на закуску.
Евгений прибыл прямо из Лондона, да?
Евгений Чичваркин. И, разумеется, контрабандист Альфред Кох.
Они с Чичваркиным.
Они в бизнесе. Они в бизнесе. Дальше более мелкие такие персоны, они были разбросаны по залу, и очень известные графоманы из Фейсбуков и так далее. Но ничего интересного. Самый это прикольный момент, когда Чичваркин даже запутался. Гроссмейстер.
Гарри Каспаров. Гарри Каспаров, да. Интеллектуал, да.
Каспаров, который, кстати, обвиняется в даче взяток не у нас, а там.
Да.
Там, где лучше. Угу. Там, где лучше, где его обвиняют.
Честные люди живут.
Да, честные люди просто не поняли, почему Гарри Каспаров там раздает взятки. Ну, он обвиняется, пока еще все в процессе.
Да, уже
вот они собрались обсуждать будущее России. Они говорят: так, вот решение предлагается вычеркнуть историю всю советской России вообще. То есть, вот начиная с 17 по 91 или 18 даже, они потом 18. Ну, у них там свои. То есть, с временным правительством, безвременным правительством, с какого момента, под датам. Там нюансы идут, которые там не сразу разберешься. Причем я как-то не сразу разобрался, как и Чичваркин, собственно говоря. Он там говорил в процессе, говорит. Ну, в общем-то, нету. Десоветизация тотальная. Все убираем, все отбрасываем от себя... советское прошлое, потому что оно такое же плохое, как и нацистское. Вот немцы молодцы. То есть, приравняли советскую власть с нацистской. Это классика такая жанра. Демонизация. Потому что она способствует... Почему они сейчас это постоянно повторяют? Потому что это способствует демонизации России как правопреемницы. И они говорят: давайте вот к временному правительству. Ну, конечно, там никто не встал, не поднял руку и сказал: ребята, вот вообще-то, когда появилось временное правительство, так на секундочку, Россия воевала с немцами. Ну так, на минуточку. То есть они предлагают всем вернуться.
Не в курсе, да.
Да, они просто предлагают всем вернуться к большому предательству. Ну, прям вот когда ты воюешь, когда немец на той стороне, а ты здесь уже начинаешь там что-то там придумывать. То есть из хаоса в хаос. И вычеркнуть, я не знаю, вот куда бы они делали там Великую Отечественную, но это вот нюансы и прочие нюансы советской жизни, они просто вот не знаю, вот куда-то. Вот, по-моему, они сами не разобрались. То есть, они целом хотят разобраться.
На мой взгляд,
по поводу иллюстрации.
На мой взгляд, они четко знают, куда надо идти, а это уже мелочи.
Они четко знают, что должно развалиться, и на руинах они должны получить кто посты, кто бабки и так далее. Причем те деньги, которые сейчас они получают, а серьезные цифры, чтобы можно было обеспечить там себя там надолго.
Мы можем посмотреть на благословенную Украину. Там все эти процессы прекрасно идут, и
точно.
Там очень хорошо видны. Сначала происходит декоммунизация, то есть мы отстраним коммунистов от власти, потом десоветизация, а за ней сразу следует дерусификация, когда русских начинают гнобить, потому что совершенно очевидно, что все коммуняки, все совки, они были русские. Поэтому вас
я прошу прощения, что как раз, если использовать такую терминологию, совки на Украине и проводят эту десоветизацию, потому что они при советской власти были шикарные, как бы в шикарной ситуации, шикарно жили.
Других нет, как ты понимаешь.
Конечно, других нет. И даже и при Януковиче, при Кравчуке, и при всех они как-то делали то же самое. Вот этот подарок наши друзья из Вильнюса, форум «Свободная Россия», они нам как раз пророчат. Говорят, что вот надо сделать так. И они должны быть максимально готовы, максимальное количество людей привлечь.
Надо готовиться к развалу России и гражданской войне, да?
Ну, разумеется, само собой. Ну, как? Ну, Ходорковский, он же обещал нам, что они постараются бескровно это сделать.
Постараются.
Да, он еще сегодня заявил, что он вернется в Россию. И там, когда он заявил недавно, что он вернется, когда все развалится.
Да, но как в известном фильме, но
если... Подчеркнув, конечно, политическая система. Что означает развал политической системы? Что развалится вообще вся страна.
Да,
дело в том, что
война.
Управления не будет, будет гражданская война. И каждый у себя в своем кресле и с своим телефоном, ему будут звонить и говорить: за кого?
Да.
Я сейчас подумаю. Вот и все. Это проходили на Украине. То, что Украина не развалилась там на несколько частей...
У нее еще все впереди.
Это еще все впереди. Я думаю, что Галичина должна встать с колен все-таки в конце концов.
Во-первых, она развалилась. Я бы тебя, извини, подправил. Да. Она все-таки развалилась.
Она развалилась, но не до конца.
Да.
Так вот, эти умы.
Как повторюсь в известном кино, если прижмут к реке, никаких гарантий. А к реке прижмут. Да. Итак, умы.
То есть,
и еще, извини, перебью. Там же была наша обожаемая Бажена Рынска.
Ой, ну боже мой, ну как? Ну,
ты не хотел про нее говорить?
Ну, фу.
Хорошо.
Ну, ладно, хорошо. Ну, пожилая женщина, что ее обижать? Просто, понимаешь, она не то что... Но она странная.
Журналист пытался взять у Рынски интервью, но и один из вопросов вызвал у нее приступ агрессии.
Опа! Держи!
Девушка Бажена, вы что делаете, девушка?
Полицию вызывайте.
А кто нам? Мы сейчас вызовем полицию, вы на нас нападаете.
Она странная. Она... Я ее помню. Вот моя Бажена, она еще... светская львица, приходит, пишет, кто в каких трусах.
В этом разбирается,
да,
безусловно.
Кто с кем переспал.
Да, 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 ключевое. Да, да. В каких
кто,
трусах
кто
при этом
кому
был.
Кто дал, почему, да. Вот там...
Куда дал.
Да, пожилые это дамы, это ее последняя там тема. Пожилые дамы круче там молоденьких, потому что молоденькие дуры. Ну иди мужьям-то объясняю, что молоденькие дуры, блядь. Знаешь, это... Не, ну, она живет. И тут политика. Внезапно у Бажены, у которой там все в шоколаде, понадобилось опять же высказаться. Она кричала на Маяковке, там, снимайте меня, я Бажена. А никто ее не снимал, там, два кадра всего нашли. Ну, потому что, ну, и что? Ну, ты Бажена.
Слушай, я, вот, мое мнение
такое...
Тут Эдуард
Вениаминович там боролся, как лев, понимаешь? Да. И его не снимали, уже надоело.
Вот ты живешь с этого проклятого режима. Вот ты рассказываешь о богатых людях, которые, в общем-то, неплохо встроены в этот тоталитарный режим, и вы все с этого живете. И вот ты внезапно принимаешь решение разоблачить тоталитарный режим. Вот тут, понимаешь, для того, чтобы добраться до неких ступеней в иерархии, надо приложить некоторое количество мозга, да, который обеспечивает тебе повышение уровня жизни. И тут ты волевым решением, значит, решаешь свой уровень жизни уничтожить вообще. Не то, что развалить, а просто уничтожить. Это зачем? Она не странная, может, это что-то это...
Нет, это игра, это абсолютно феноменальный цинизм. Это игра, потому что они все равно возвращаются, встречаются в определенных ресторанах, в определенных тусовках закрытых, где ходят наши с тобой любимые руководители различных СМИ, их друзья, замминистра, министры и так далее. То есть они контактируют с нынешней властью, но только с той частью, которая им там приятна, и у них там какие-то свои закулисные базары. А для массы они считают, что основная масса – это быдло, которое ничего не понимает. И они попытаются ему объяснить. В принципе, объяснять и не надо, потому что, опять же, ссылаясь на этот форум несчастный, как говорит этот, очень любит говорить Каспаров, недостаточно всех убедить. Ну, всего лишь 10% должны быть в курсе, а 1% выйти там на улицу. Все, он прав, кстати.
Ну, конечно.
Он абсолютно прав. Только номер не пройдет.
Почему?
А потому, что в 91-м году номер-то прошел, а в 2016 у них не получилось, в 2018 будет попытка, я думаю, все-таки. Потому что все же после Крыма и Донбасса найдутся те люди, которые придут и скажут: здравствуйте, а вы куда? Мы там хотим взять Кремль. Нет. И все. А полиции ничего не останется, кроме как всех забрать, и все. Не будет этого, не будет при всем желании. Версии, что сейчас рубль обесценится полностью, не будет ничего нигде, тоже не работает. Ну, оно не будет работать, все уже. Два раза обманулся, как бы не получится. Лидера явного у них нет, потому что они просто в ряд сели, и все, ты понимаешь, так предатель дура, предатель сумасшедший, предатель идиота, музыкант. А, и телеведущий.
Музыкант-предатель.
Да. Я забыл, там был один телеведущий из РЕН-ТВ. Он каждый вечер выходил и хвалил все, что здесь происходит. Понимаешь, и внезапно, оказывается, все это время он делал как-то вот от зарплаты до зарплаты. И он очень мучился. И он произнес, оказывается, один раз слово аннексия в прямом эфире. Ну, я это не видел, я не знаю, это с его слов. Верить ему, ничего не знает. Это же сборище сумасшедших людей, которые абсолютно, абсолютно безответственные. Мне вот это больше вот расстраивает, что они дурят, это молодые умы. То есть молодые люди, чем они должны себя заниматься? Ну, в моем понимании, развиваться. То есть поднимать вопрос образования. Я понимаю, если они собрались бы все, вот эти чуваки, и говорили, у нас с образованием беда, и конкретно предложили. Не просто говорить, мы это разрушим без предложения. У нас проблема. Вот они говорят, это советизация. Аргументирую. Если он мне аргументирует, что она нужна, необходима где-то, пожалуйста, да, я соглашусь. А сказать, что я сейчас пойду снесу там два памятника Ленину и станем жить лучше, ну, это феноменальная глупость. Я бы еще поверил, там был спор как раз этих по-моему, монархист с сталинистом, с кем-то из ваших там, бодался и предложил, там, зачем убирать Ленина, когда он может быть предметом, ну, как там, для туризма, ну, как бы. Ну, понятно, что для коммунистов это уже как-то трагедия, потому что как ты можешь объектом поклонения и уважения и всего там истории превратить в туризм? Ну, с точки зрения бизнеса это нелогично убирать. Ну, с точки зрения бизнеса вообще. Ни один памятник... Вот ты можешь представить, что эти идиоты на Украине, они снесли самый большой памятник Ленину на Украине.
Ну, конечно, это же идиоты.
Вместо того, чтобы включить его в справочник и сказать, что здесь стоит самый большой памятник.
Это же идиоты.
Ленину. Они взяли его и снесли.
Идиоты,
и зачем Украина?
Нацистские твари.
Ну, не, ну
от них ничего другого не ждет.
Не, ну ебогу, зачем? Не, зачем? Зачем? Если...
Я бы тебе так сказал. Ленин положен предками, а они его любили, ценили и уважали. Если мы с тобой посмотрим ключевое событие в жизни нашей страны в 20 веке, самое главное событие – Парад
Это
Победы.
Это рождение Божена Рынского.
Нет. Парад Победы на Красной площади. Обращаю твое внимание, гитлеровские штандарты бросали к подножию мавзолея. Если предки Владимира Ильича так ценили, не нам, ты знаешь, переоценивать Владимира Ильича и стыдливо драпировать мавзолей на 9 мая. Так нельзя, блин.
Дмитрий Юрьевич, не заводитесь, не заводитесь.
Да.
Возвращаюсь же к теме.
К идиотам.
Нет, если цинично, опять же, рассматривать, цинично просто рассматривать десоветизацию, я считаю, что с точки зрения там, бизнеса и культурного обмена между там, странами, она там навредит просто стране. Не то, я не говорю, что она нам навредит.
Больше тебе скажу. Опять, извини, перебью.
Да, давай.
То есть, это первейший признак приравнивания Сталина к Гитлеру. То есть, это точно такое же преступление против человечества, как германский нацизм.
Да.
Соответственно, если мы... Это многие почему-то не понимают. Если Сталин равен Гитлеру, то это преступный режим. О чем говорят все эти дегенераты? Это преступный режим был. Оно это проводится по аналогии с денацификацией Германии, должна быть произведена десоветизация России.
Да.
Так вот, если это преступный режим, то все, абсолютно все, что достигнуто при советской власти, достигнуто преступным путем. В первую очередь, в процессе этой десоветизации будет пересмотрена территориальная целостность России. Это ключевое, о чем они все говорят,
да.
Но почему-то поддерживающие граждане этого тупо не понимают. Пересмотр территориальной целостности раз, а дальше вы будете платить репарации всем, кому вы нанесли ущерб. Например, среднеазиатским басмачам, например, литовским лесным братьям, например, украинским бандеровцам. Они все пострадали от сталинского режима и от советской власти в частности. Чем платить? Нетрудно догадаться. Лёха Навальный всем объяснил, что вы все жулики и воры. Ресурсы, которыми вы распоряжаетесь, несправедливо принадлежат вам. Они должны быть взяты под внешнее управление. Деньги пойдут на Запад. Ну, а там мы разберемся, сколько заплатить басмачам, сколько бандеровцам, сколько лесным братьям.
Хорошая аргументация.
Вот это не аргументация, это оно вот так.
В общем-то, они обсуждали десоветизацию. Я считаю, что это неправильно.
То есть, уничтожение России.
Да, потому что так сложилось, что Россия правопреемница Советского Союза со всеми, конечно...
Опять многие не знают, что это так юридически. Да.
Не, ну как, со всеми долгами и так далее. Более того, Россия еще оплатила и закрыла долги еще царские. Ну,
да.
Хотя там царскую Россию все кинули в свое время, но
да.
Ну, с кем не бывает. Поэтому вот сейчас предлагают вернуться к временному правительству. Наибольшую тупость, которую я там услышал, конечно, они там им все нравится. Это же шоу. Для них это шоу. Я думаю, что какое-то шоу отдельно, там какая-то студия. Всех собрали не снимать кино. Я думаю, что они снимают кино. Вот форум «Свободная Россия» – это кино. И они обсуждают, давайте вот мы все-таки давайте созывать учредительное собрание. И тут я сел, потому что я как-то, думал, сейчас кому-то Каспаряну позвонит, вам, там, Юлину, там, тебе позвонит, ну, кто от кого пойдет, кто может созывать учредительное собрание. Ну, это же, то есть, за экстремизм можно было всех закрыть.
Да.
Вот прям всех, вот вместе с залом, потому что зал молчаливо поддерживал. А те, кто аплодировали, вот им...
Поддерживали активно.
Им, кстати, в двойной срок, но это уже как-то... Я шучу, конечно, но по-хорошему проверить их стоит, потому что нельзя просто так выходить, говорить, все педалировать, что давайте туда, давайте сюда. У нас в преддверии выборов, опять же, 16-й год. С Крымом все-таки один Илларионов разобрался, что он, ну все, украинцам ничего не надо. В понимании Касьянова и Навального, видимо, мы даже сами...
А Касьянов-то был?
Нет, я его не заметил. У Касьянова другие заботы были, он был в Казани. Да, мы к ним вернемся еще. Да, может быть...
Но тоже выступал за десоветизацию, там, вынос да, Ленина быть... из Мавзолея там, и прочее.
Да, а, о, все.
Что-то он там орал.
Хорошо, рекламная пауза. Давай, рекламная пауза.
Михаил снова в деле.
Да, Майкл Касьянов вроде поехал в Казань. Ну, вслед за ним, конечно, едут активно граждане. С вопросами, что с Крымом делать. Он-то еще не знал, что Илларионов от него отказался. Ну, типа, да, фиг знает. Ну, никто не хочет Крым, ну, оставим себе. Да? То есть, такая логика у Илларионова, ну, окей. А Касьянов, все же, я посмотрел последнюю, одну из последних записей. Джемилев его не понял. Он неправильно его как-то...
Интерпретировал.
Интерпретировал, сказано им кулуарно. Ну, сам Касьянов говорит. Ну, не поняли друг друга, короче. Касьянов имел в виду, что вот так нельзя, как мы сделали. Ну, это банальщина, да, там, вот нельзя, но я не имел в виду сразу вернуться, потому что, видимо, кто-то проснулся с его политтехнологов и сказал, ты дебил, все-таки надо же голоса получить, какие-то голоса худо-бедно. То есть, позор-то близок, но неплохо. Хотя бы, чтобы он не был, нет, чтобы он не был тотальным, да? То есть, он более бодренько себя ведет. То есть, он увидел ребят с тортиками, он как бы не испугался. То есть, он ушел за него. Да, за него там местный какой-то там парнасовец там что-то там кричал, орал, истерил. Собственно говоря, все, за исключением того, что местный парнасовец какие-то Абля Мимов, ну, пусть он не просит, Руслан, в общем-то. Он разоблачил людей, которые там условно гастролируют вслед за Касьяновым. Во-первых, я одного из них знаю.
Разоблаченного?
Это... Конечно, разоблаченного, а он-то и не скрывал. Он не скрывал. Я патриот, я против всяких там майданов и там вернуть Крым и так далее, я буду за ним бегать, все.
Ну, имеет право.
Имеет право, да, слава богу.
Нет, ну,
я скажу так, основной вопрос заключается в том, что за чей счет они катаются. Ну, там их там 5-10 там, человек и так далее. Но если у них закончатся деньги, вот я лично им дам. Я думаю, я еще Яндекс.Кошелек открою, скажу, вот эти ребята, которые бегают за Касьяновым. Потому что я считаю, вот в моей логике, что нельзя, ну, разумеется, в рамках закона, чтобы человек разъезжал по России и рассказывал, что я сейчас верну Крым. Во-первых, это раздражает население и внушает какое-то недоверие к власти, потому что нельзя, чтобы закон позволял, хотя статья есть. Да. Есть конкретная статья.
Ну, это сепаратизм.
Да, это есть конкретная статья, конечно. Он тусует по России, и никто его не встречает. Местные жители его встречают. Если среди местных жителей еще несколько человек, которые за ним бегают, потому что они его точно там ненавидят, я думаю, их там не только трое, там многие не разоблаченные. Конечно, многие... Просто с ним никого нет. Кстати, в Казани случилось одно случай, ну, не знаю, но там, всплывет, не всплывет, Костянов знает прекрасно, о чем речь идет, посмотрим в процессе. Может быть, через неделю к вам приеду, Дмитрий Юрьевич, и расскажу об этом.
Было бы круто.
Да, это очень любопытная история, я не могу, потому что закон запрещает.
Интрига.
О, да, интрига, да. Интрига бешеная, и Касьянов об этом знает. В чем интрига? Пока он там рассказывал сказки своим немногочисленным охранникам, ну, потому что о поклонниках-то нет, и речи не может. Один блогер, один, кто кричал, что я там заплатил за это, и там несколько человек, и охранники. А, кстати, его охраняет охранник Навального. Я почему так сделал? Потому что, когда он охранял Навального, вот седой, вы здоровый, он тебе с бородой. После того, как в Меджлис его приняли, ну, у него все с бородой ходят эти, да. Ну, такой он прям... Он в теме. Может быть, он ему подсказывает, что он проходил все вот эти истории, когда там народ к себе подходит, задает вопрос, я не знаю. Ну, как-то бодренький такой там Касьянов. То есть, он поработал. Чувствует, что он поработал. То есть, от Нижнего до там Казани, там, ну, с ним там кто-то поработал. Думает, это охранник. Такой. Посмотрим. Когда он там тусил, мадам Пелевина, ну, был у нее обыск, она писала
Кто ты людям объясняй, кто ты.
А, Пелевин – это сотрудница Касьянова «Не только». Ну, меня же нельзя судить за слово «не только», да, правильно? Потому что, когда скажут, что ты имел в виду, я скажу, что там хорошая сотрудница, блестящая. И пришли, в общем-то, сотрудники соответствующих органов и открыли там, и нашли там эту ручку китайскую.
Ага.
Ну, шпионскую.
Да-да-да. Да. Запрещенную к ввозу.
Да не все запрещенные. Мать вашу, ты знаешь, когда вот и сразу, как только страдает какой-то дебил, выходит, найдется всегда оппозиционер, который скажет, вы знаете, сколько там, сколько людей посадили за это ручки? Ага. Ну, а ты скажи, что за ручка, что она снимает тебя без... Что это вообще запрещено.
Да.
Это вообще запрещено. Ты не имеешь права ее не покупать, не использовать и не хранить, кстати. И все, вот завели дело.
Угу.
И я тут, конечно... Вспомнил сразу. Я думаю, дай-ка мы посмотрим, у кого какие там уголовные дела. То есть партия Парнас – это сборная высшей категории по людям со странным прошлым и настоящим. У них у всех статья соответствующая. Вот ну, у Пелевина не было статьи, вот она получила
теперь
вот это.
Теперь есть, да?
Да, ну теперь есть. Сейчас скоро будет и у Касьянова. Может, нельзя там, опять же, разъезжать по стране и говорить, о, меня там кто-то преследует, и говорит, что там, я сейчас Крым дам, Крым, ну, спасибо, что только преследуют. Ну, вот, опять же, это... Там, сейчас скажу, пивоваров у них в Костроме. Ну, просто случайно пришел у оперативника купить базу данных граждан. Ну, случайно.
Ну, интересно.
Его так, поймали.
Так, так, да.
Ну, какое горе. Ну, бывает же так, да, незаконно немножко такую базу покупать. Ну, ничего. Там еще там несколько, там есть прям целый список. Ну, в общем, такое счастье у них. Ну, конечно, у них главный порнограф этой тусовки – это Волков.
Это кто такой?
Да. Ну, Леонид Волков.
Да.
Ну, он был в штабе у Навального. Ну, там, участник такой.
Известный оппозиционер.
Да, известный оппозиционер, который переехал из Европы, где он все время оппозиционировал. Ну, временами, когда там не было выборов, он там работал, продавал там ксерокс, там, или 3D-принтер, не знаю, там чем-то занимался.
Угу.
И он переехал сюда. Не знаю, где он нашел работу, не нашел, он писал, что там ищет. Оставил жену, поменял жену на сотрудницу штаба. Ну, в общем-то, это, жизнь у них кипит в оппозиции. Ты не думай, что просто они только с режимом борются, а у них там параллельно жизнь идет. Так этот Волков, что он сделал? Он стал педалировать эту тему разоблаченных активистов. Мы их видели там, там и там. Они вот бегают там за Касьяновым.
Которые против Касьянова.
Которые против Касьянова. Он просто не понял, что они против еще Волкова.
Ага.
Они еще против Навального. Они надеются, что будут против и будут с ними бороться. В рамках закона.
Ну, в общем, как-то странно. Если ты оппозиционер, то странно, что
за чьи счёт они катаются?
Другие так не могут действовать.
За чьи счёт они катаются? Нет, понимаешь, они считают, что ты не должен задавать вопрос, за чьи счёт они вообще сами катаются, парнасовцы. Ага. Потому что безработное руководство Парнаса и безработные активисты Парнаса, они за какой-то волшебный счёт катаются. Ну,
неплохо себя чувствуют, да?
Они далеко неплохо себя чувствуют. Даже в Костроме, когда если посчитать, сколько они там потратили, ну, все.
Угу.
Как-то вопросы возникают, потому что нет этих денег. Ну, на поверхность они не лежат нигде. Они ничего не показывают никогда. Они показывают смешные какие-то там цифры, какие-то оговорки. Ну, на уровне ха-ха-ха-ха, ху-ху, а вы жулики, вор там. Зачем вам это рассказывать? И все. И что, да, и он там педалирует эту тему. Вот мы обнаружили вот этих там сколько там, троих, двоих. Вот этого узнали, этого. Угу. Вот мы проверили все фотографии. Причем они проверили фотографии людей, которые не скрываются.
Да.
Ну, я одного знаю даже, Стасика. Ну, я хотел, конечно, постебать, там, фристасик, знаешь, как это у нас принято сейчас,
да,
там.
Да,
там, что, Жесуи Стасик, да, и так далее. Но не будем Стаса, он сильно потрёт. Так, возвращаясь уже к Волкову, и я его почему порнографом... Я думаю, это он основной порнограф Парнаса. Потому что он всегда пишет, он ужасно злобный, ужасно, он отвратительный. Но как он ведет свой твиттер и так далее. Ну, просто, ну, то есть он так низко не падал никто. Да. Ну, то есть ниже его, это даже Навальный так низко, потому что он так все же Навальный планирует и дальше мучить политическую жизнь, как-то там болтаться в ней. А этот совсем уже просто съехал. Я их называю некрофилы.
Почему?
Объясню. Ну, так получилось, что Навальный вышел с каким... Ну, Шерлок. Шерлок Навальный вышел и говорит, все, о, вот, вот вам документ. Лесин пересек границу США. Там 40 дней после его... Там, после смерти.
Да?
Да, вот.
Угу.
Вот. Ксерокопия. Вот я сам лично проверил. Хотя это нельзя, говорит, по американским правилам, нельзя. Но я вбил все-таки данные гражданина России, да, нарушив один закон здесь и второй закон в США.
А теперь я публикую это.
Да, и публикую. Вот любуйтесь. Я не делал никакие выводы, но сделайте выводы сами. И тут все дебилы, кто только есть, среди их, конечно... этих там любимых, они задавали вопрос, а вдруг он там, несчастный Лесин, который, кстати, ну, уже с нами-то его нет, человека.
Да. То есть умер в Соединенных Штатах, да?
Да, он умер там в Соединенных Штатах, они сейчас выясняют, там насильственно, не насильственно, но это как бы там следствие, там это все там покажет, зачем торопиться, все. Они, кто вспоминал там дома, квартиры, яхты и так далее, все, что могли вспомнить, но они включили, благодаря Навальному, еще... знаешь, такие темные стороны, какие-то темные силы, там кто ушел в иной мир, там, ну бред, ей-богу. Ну, и тут даже чего? Защита свидетелей так и так далее. То есть они мертвого человека обсуждали на полном серьезе, что он там жив, и тогда и от нас все скрывает. И туда, конечно, там, через там, слово режим, президент и так далее. Ну, полная шизофрения, но Навальный говорит, я тут, я все просто показываю, решайте сами. А там можно уже по фамилии всех этих идиотов просто собрать, кто что комментировал. Ну, конечно, тут обломали их друзья. Американцы говорят, ребята, извините, мы просто визу закрыли. Ну, штамп поставили.
Ну, идиоты, они не понимают, как бюрократия работает.
Ну, да.
Что если въехал, то должен выехать или как-то прекратить там, или еще чего-то.
То есть, он сам...
Документы требуют оформления, да.
Открытая виза?
Да.
Ее надо закрыть?
Да.
Ее закрывать в том числе, формально.
В том числе, потому что гражданин скончался.
Да, да. Да, потому что, чтобы она не висела открыто в компьютере, ну, в базе. Ну, идиотам-то не объясни сразу, им хочется какая-то конспирология включилась.
Да,
знаешь,
да.
Сами обвиняли Старикова, что он главный конспиролог, и сами вообще просто увлекались вот несколько дней. Ну, прям круглосуточно. А может быть, это, а может быть, он теперь мексиканец, а может, он сменил пол, там, ну, шизофрения. Но это не самое дно.
Так, да. Что же еще?
Дно пробил Волков. Потому что один из лидеров МГЕРа умер у себя на рабочем месте. Ну, молодой парень, дети остались и так далее. Ну, просто умер МГЕРовец Демихов. И Волков у себя в Твиттере, он прям смаковал каждое слово. Вор умер, это хорошо. Вот мы его здесь разоблачили, там разоблачили. Ну, то есть, мало того, что он его клеветал вообще при жизни, после смерти он продолжил. Когда ему сказали, как там, успокойся, ему люди писали, Леонид, по-моему, это не очень правильно. А что, вора умер, это хорошо, и так далее. То есть, для меня этот человек перестал существовать. Это раньше я как-то, знаешь, с какой-то издевки называл его так, как Козявкин. Это абсолютно феноменальная мерзость. Эта феноменальная мерзость, она будет участвовать... Ну, это мое субъективное мнение. Ну, не твое, чтобы ты не пострадал. Ну, все, что я вообще говорю, это мое субъективное суждение. Да. И эта мразь, она будет участвовать в политической борьбе. Потому что закон позволяет. Правильно? Кто-то за него будет голосовать. Они претендуют с их моральной высоты учить всех нас. Десоветизации, демократизации... и так далее, и тому подобное. Кстати, хочу сказать один момент, пока вот я не забыл, Дмитрий Юрьевич. Помните, вот они припоминают при любом удобном случае Прагу, что там танки там, туда вошли, Будапешт, Праги, Мраги и так далее. Они все каждый раз об этом говорят. Да? Ну, напоминаю, пытаясь демонизировать события, которые были...
Да.
Да, ну...
Мои родственники туда на танках заезжали, я неплохо знаю, что там происходило от лица участников. И что они там?
Я тоже скажу, но не, не для записи, напомните.
Хорошо.
Да, тоже, родственники тоже туда. Не об этом.
Неужели с другой стороны?
Это брежневская доктрина, где проблема одного государства, это есть проблема всех социалистических государств.
Это правда. А как по-другому, да.
Ну, правильно. Только почему мы не принимаем эту доктрину как данность, что это было действительно принято всеми этими странами, это было согласовано. И не удивляемся, что американцы, ну, проблема, они что говорят, американцы, проблема одной демократии, проблема всех наших демократий, поэтому давайте бомбить любую демократию. А если там нет демократии, вообще просто будет тупо бомбить. Они как раз проблему демократии в Югославии решили очень хорошо, взяли, отрезали кусок Косово. Что для серба Косово, это надо у сербов спросить. Я вообще удивлен, почему они все еще не воюют. Ну, честно удивлен. И наши друзья-оппозиционеры-либералы, они трактуют события, как хотят. Ну, как им комфортнее. Выгодно, да. Да, и кто ведется на это? Это ведутся там дети в Википедии. Ну, опять же, их винить тоже не стоит.
Ну как?
Потому что это звучит очень красиво. Это же ложится в одной логике, да? То есть там Сталин плохой, советская власть плохая.
Она вся плохая.
Танки погуляли по Праге, плохое, там три фотографии. Ага. Они же не показывают фотографии других, кто стрелял вообще-то.
Да.
Но это как бы неважно.
Да.
А, лозунг основной, что вот Брежнев там такой-сякой, 30-е, там какой-то ненормальный. А то, что сейчас происходит, при их жизни, это же было до них. Это они знают... И то, что происходило при советской власти, это было до них. А то, что при них аналогичное происходит, только делают хорошие люди, американцы. Да. Они это не признают, это нормально.
Да.
Потому что сейчас основная стратегия, она включает как раз такие форумы, как эти в Вильнюсе и так далее, и работу определенных СМИ. Они, если раньше они просто на дискредитацию определенных лиц, они сейчас дискредитируют всю историю. Когда они разберутся с десоветизацией, они дойдут еще до временного правительства, а дальше пойдут назад в обратную.
Так все неправильно было. Это, у нас все неправильно.
Все вся вообще, российская история, она вся неправильная. Само существование в логике, это вот в корень всего, что само существование России как государства, оно ложное.
Да.
То есть Россия – это историческая ошибка. Опять же, причем они работают шаблонно. То есть берут одну тему, которая демонизирована там, и приземляют молодому поколению здесь.
Да.
Потому что когда он едет тусить там, в каком-то Берлине, Лондоне и так далее, и обсуждает эту тему, говорит, а, это что, пакт? Ну-ка расскажи.
Все по заветам доктора Геббельса.
Правильно, только никто
слово
не говорил.
Слово.
Да, только никто им не говорил, что после этого пакта Риббентропа, граница, которая предлагали еще до пакта англичане сами. Это же линия англичан. Вообще, поляки могут обидеться, но государство существовало там 3 дня.
Да.
Ну, честно говоря. И это все возвращается в 2016 год, накручивается эта тема. Угу. Старшее поколение, коммунисты и так далее, реагируют очень импульсивно, они этим пользуются. Ага, вот он будет первым стрелять. Угу. Вот он. Угу. Поэтому он так реагирует.
Конечно,
они накручивают, нагнетают.
Да.
Они нагнетают обстановку. У них единственный выход дойти до точки кипения самим и сторонникам, чтобы была реакция. Потому что не можешь оскорблять круглосуточного человека. Ну, я как раз о Кадыровом это обсуждали.
Да, да.
И ответку не получить.
Есть акция, а есть реакция, да.
Они нагнетают специально. Они, я не знаю, скоро они будут сами звонить с Маркиным, чтобы он завел уголовное дело. Вот,
да.
Я думаю, это следующий так.
Нужны, по заветам Майдана.
То есть
нужны жертвы, нужна
сакральные.
Да,
сакральные, несколько. Они специально нагнетают. Точка максимально будет, конечно, не август, там, 16-го, не сентябрь, хотя будут отдельные там попытки там, на местах, но не получится. Я думаю, к 18-му они хотят все это нарастить, вот эту ненависть. Они готовы использовать любое действие ошибочное, там, условно, отдельно взятого чиновника, например, где-то на местах. Вот Грузия сидел со своими цыганами, не мог ничего сделать все эти годы. Не хотел он с ними разбираться. Пришел новый, сейчас надо. Вот мы все цыгане. Выходит взрослый человек, говорит, если они там защищали своих детей, правильно, там они избили там ОМОН. Нет, неправильно.
Что значит правильно?
Неправильно.
Что это вообще за постановка вопроса, ёлы-палы? Ничего себе.
Там они защищают своих детей против государства, это правильно. Нет, неправильно.
За это статья уголовная есть, за врезки в газопроводы, водопроводы. Уголовная статья. Если тебе нужен газ, и у тебя нет газопровода, иди купи баллон, заряди и пользуйся.
Вот.
Все.
Да.
Какие вопрос, вообще проблемы?
Вопрос не по отключению. Есть генераторы, есть автономные установки газовые и так далее. Это все накручивается, накручивается. И внезапно я обнаруживаю, что в том числе, побывав уже вот оппозиционеры, они были там и летчиками, они были и ракетчиками, они были еще там и дочерьми.
Метеоритчиками.
Метеоритчиками. Да, они теперь цыгане. То есть, это какой-то такой стёб, это неземной. То есть...
Берем дальнобойщиков и едем к цыганам.
Нет, ну дальнобойщики уже где дальнобойщики, скажи мне, информационно.
Да,
то есть, уже...
Кстати,
тема началась с дальнобойщика. Мне как-то на полпути она там и закончилась, потому что она никуда не идет. Уже там решение принято, здесь там поменьше, там поменьше.
И как это, бизнес автоперевозок заглох, нет? Все, прекратились автоперевозки по стране.
Оно и никак не могло повлиять, когда вышло там небольшое количество. Это они, то, что они называют большим количеством.
Бизнес, это же система подрубала бизнес. Все, бизнес прекратился.
Нет,
автоперевозки умерли.
Нет, они работают.
Я вот в Москву недавно.
Я даже хочу пожаловаться, потому что вот на трассах их очень много. Ну, туда...
Я вот в Москву недавно ездил.
Это вообще...
И да, там стоят эти автомобили, Платон, которые там меряют, смотрят, кто куда
да,
едет и всякое
Бога.
Такое.
Есть темы. Я тоже не согласен, что я плачу там в Москве вот по ЖКХ по часам, ну, по счетам за там, последние 7 месяцев в 2 раза почти больше стал платить. Мне это объясняют, что это там... Что-то здесь удорожало, там удорожало, здесь капремонт и так далее. Вот ровно в 2 раза. Но я же не пишу, что кровавый режим меня грабит, убивает и так далее. Я хочу локально это решить.
Да.
То есть, я напишу письмо там, в одну инстанцию, вторую, третью, поговорю с соседями. Не со всеми, правда.
Да.
Ну, как обычно. И попытаемся что-то там сделать.
Угу.
Я же не сделаю из этого шоу. Или как они говорят, у них там любимая тема РЖД. Вот РЖД, там то, РЖД, все, там Якунин, что они все продолжают. Ну, они, конечно, с меньшей силы.
Угу.
Ну, а что? Для кого секрет, что в РЖД все плохо? Это я с точки зрения пассажира. Мне не устраивает, что Киевский вокзал похож на рынок в Бангладеше. Вот один в один, Бангладеш и Киевский вокзал. Меня это не устраивает. Какое отношение имеет к политической системе? Да никакого. Это тупо просто бизнес и какие-то определенные чиновники. Могут они это поменять? Что они предлагают? Ничего. Это я про оппозицию. Ведутся молодые на эту историю? Ведутся.
Угу.
Ну, блогеры. Ну, в 140 знаков, ну, нормально там.
Да, да, да.
Жулик. И все. Они эмоциями работают. Эмоциями. То есть, они пространственную тему превращают в эмоцию.
Угу.
Всегда и всюду. И как раз вот этот форум несчастный, он должен придать какую-то значимость всего, что происходит в их среде. Потому что в их среде абсолютная дурь. Они очень низкие. Многие из них очень низкие. Ну, прям, то есть, они, да, там нет дна уже. Угу, то есть, который раз мы пишем, это уже мем такой, знаешь, там какое-то дно, там пробил дно, там нет дна.
Да,
там
да,
все,
да.
Они туда падают, и все, идут. И летают. Потому что они играют против страны, они играют не просто против президента, а вот когда страна воюет там, президент у страны один. Он же и главнокомандующий. Ну, так, если они даже так сильно любят историю, ну... Они подталкивают всех там к предательству и так далее. Это не должно происходить. Это должно быть на корню сразу. То есть, они сразу должны понимать, что они предатели. Все. А этого не происходит. Потому
да,
что...
они-то понимают. А вот гражданам никто не объяснит.
Нет, объясняют, опять же, эмоции. Потому что каждый понимает по-разному. Если ты не знаком с тематикой, ты не можешь дать оценку. Вот, например, там у меня цыгане не вызывают ни малейшего сострадания. Вообще, особенно когда они выходят шубами и так далее. Вот ни малейшего у меня. Ну, пусть сейчас, вот я знаю, твои фанаты сейчас напишут там 500 там, гневных или там 5000 гневных комментариев. Ну, они у меня лично не вызывают никакого... сострадание. Я не буду изображать, что я сострадаю. Не буду, и все, потому что я видел кадры, которые, кстати, не знаю, почему полиция так стесняется это опубликовывать официально, как на них там бросали и так далее, маскируя это, что типа мы защищаем детей. Я знаю этих детей, они падают на ноги там пятером, а шестой тебя грабит. Вот, пожалуйста, я не
живу
хочу.
В культурной столице. Здесь это происходит точно так же. Идут иностранцы, они к ним подбегают толпой, падают на колени, вымаливая деньги. Денег не дают, пытаются пройти. Они хватают за колени, пытаясь что-то украсть. И если украсть нечего, деньги не дают. Тогда они отбегают и захаркивают этих самых интуристов. Ха-ха! Смешно получилось. Ты денег не дал, мы тебя заплевали. Может, мы сифилисные тут еще что-то.
Это бытовая проблема. Да, действительно, она длится с 60-х. Да, подключение это дорого. Да, монополисты. Да, чиновники хотят там свои, возможно, там, взятки, не взятки. Но... превращать это в федеральное событие.
Ну, ведите порядок.
Да,
пусть... Какие проблемы?
Нет, пусть поедут оппозиционеры и предложат свои варианты.
Это не так трудно. Ты знаешь, во всю вот эту коррупционную структуру, если прилетит нормальный правозащитник, который действительно защищает права граждан, он туда влетает, чисто дятел в карточный домик, бац, и все рассыпалось. Пара нормальных доносов, пара нормальных вопросов. Что это у вас тут происходит? Ты там против чего-то? А давай мы для начала, вот мое любимое, а давай посмотрим, где ты живешь, дорогой. Вот я в телевизоре смотрю, там какие-то дома, эти, знаешь, из шелокоблоков, не, как их, не заштукатурены, ничего, их вчера построили. Документы на землю покажи, права на застройку покажи. Одно, другое, пятое, десятое. И сейчас выяснится, что 9 десятых ваших домов возведены незаконно.
Ну, а теперь 120,
а покажи, где ты работаешь. Мне тоже интересно. Я, конечно, советский гражданин в прошлом. Мне интересно, ты с чего живешь-то вообще? То есть, вот сейчас у нас статьи за тунеядство почему-то, лично мне непонятно почему, нет. Ну, прекрасно, ты можешь не работать, да? Но государство, например, тратит деньги на оборону, вне зависимости от того, хочется тебе работать или не хочется. А значит, ты должен платить налоги на эту самую оборону. Не работаешь, на здоровье, ёлы-палы, заноси определенный налог ежемесячно. А если его нет, добро пожаловать на нары. Что это вообще за разговоры? Что это такое? Что это за тысячи людей, не работающих, не уплачивающих налоги? Это что такое? Это как вообще такое возможно?
Ты знаешь, это в силу их культурных особенностей. Ну, они...
Это прекрасно. Они граждане нашей страны. Законы для всех одинаковые.
Они как раз
они
говорят,
для культурных
что
особенностей. Да,
они,
вот
конечно,
так вот.
Культурная особенность. Но опять же закон...
О торговле героином тоже, наверное, культурная особенность.
Наш друг Евгений
Ройзман не даст соврать. Он с этим плотно общался, как представитель демократической общественности.
Знаешь, в Екатеринбурге еще будут, я думаю, события, потому что эта мерзость, скорее всего, по-моему, в Екатеринбурге будет баллотироваться, как у Волков. Но это опять же мое субъективное суждение, что он там этот мерзопакостный. А там еще там Ройзман. Кстати, в свое время там не самый плохой там парень вроде как, но вот этот образ оппозиции...
Связался с плохими мальчишками.
Я не знаю. Мне вообще вот этот Екатеринбург удивляет. Вот это двуличие, оно ни к чему. Меня никогда никто не убедит, зачем строить огромный, колоссальный, там, за 6 там, миллиардов какое-то здание имени там, Ельцина, когда я был в городе, и мне как кажется, я не знаю, может, местные жители там не согласны, им, наверное, что-то другое там нужно. Они могли сделать библиотеку, хотя бы...
Почему не раздали деньги пенсионерам?
Да, нет, почему? Раздать всегда можно.
Еще успеть. Не у всех ветеранов войны есть квартиры.
Почему не огромный какой-нибудь центр для пенсионеров, например, там могли построить детский. И назвать детский центр, и назвать это имени Ельцина. Там, почему не построить еще там три больницы имени Ельцина? Почему вот этот понт? Хорошо, концертный зал там сделали или музей. Ну, при любом социальном объекте можно и музей Ельцина. Там, ей-богу, зачем? Зачем? И опять же, эти оппозиционеры туда... Оппозиционеры, это громко сказано, это деструктивный элемент, абсолютно деструктивные элементы. Потому что оппозиционер, вот там, не знаю, там Зюганов оппозиционер, Миронов, там, Жириновский оппозиционер, кстати, его все ругают, а я его обожаю. Они просто абсолютно деструктивные элементы. Ни одного, ни единого предложения. Есть темы, которые они поднимают. Я как раз отвечал на твой вопрос, почему там я слушаю там эхо, дождь и так далее. Есть 1%, который я услышу только от них, потому что другие СМИ боятся. Не то сказал, как-то не так, там, и кто-то будет его ругать. Они говорят. То есть 1% они скажут, там, они могут затронуть ту тему важную, которую нигде не услышишь. Но 99% какой-то шлак. Особенно с этими цыганами, ей-богу, надоели. Вместо того, чтобы их убрали с центра Москвы, с Тверской, они домогаются до каждого. Они там занялись там тульскими. Ну, вот прям москвичи. Вот мне хочется каждому задать вопрос, кто из этих там журналистов с микрофоном. У меня вот угол 4-го Тверского Ямского, там, и вот стоят вот эти цыгане. И на Тверской там у дома, там, не знаю, там сейчас там 30-й какой-то, тоже там стоят. Сейчас лето, сейчас жара начнется, они там с детьми, там полуобкуренные дети, ради которых они там бьют полицейских. Вот таких, и живой, неживой. У площади трех вокзалов.
Чей?
Каждое лето, вот эти там в основном цыгане, причем не только наши, из разных стран. У них же как бы там, они же мыслят широко. Почему с ними не борются? А вот девушка боролась с этими цыганами как раз вот у площади трех вокзалов. Чуть не убили вообще-то.
Ну, это же деньги.
Вообще-то чуть не убили. Я не знаю, она перестала этим заниматься. Там, может, другие интересны. Может, имидж трех вокзалов там испортить, понимаешь? Там вот это ужас и кошмар. Вот оппозиция это неинтересно. Они даже не контактируют с населением. Я Дима Гудков, сколько раз... Ну, был у нас разговор как-то не очень давно. Вот есть темы социальные. Ты, как депутат, можешь их поднимать. Не брать выборочно, что тебе нравится громко, а конкретно помогать. Пусть он нам поможет урегулировать вопрос с выплатами по там, согласно кадастровой стоимости. Сложная тема? Сложная. Заниматься надо? Занимайся. Голоса живые? Да. Прямой контакт с избирателем. А так, Америка там нас накажет, мы от всего мира отказались. Шестая часть планеты отказалась от остального мира. Вы что, с головой, что ли, тронулись? Нет, глобуса нет ни у кого. Ну, реально, вот я опять же возвращаюсь к теме образования. Как ты можешь отказаться, когда ты и есть мир? Ну, шестая часть.
Ну, это кто-то вводит против тебя санкции, и вовсе не все.
Да и черт с ними, это что? Это не то, так разговор не строится. Ты не можешь прогнуться, чтобы от тебя...
Нельзя.
Чтобы ни в коем случае, особенно в масштабах государства.
Нет, наверное, я, наверное, повторюсь, но у меня вот все время такое чувство, что эти вот граждане, они никогда мальчиками нормальными не были. Они никогда не жили в коллективе, где надо думать о том, что ты говоришь, а за сказанное надо отвечать. Это вот все время какая-то обиженка, ты знаешь, голос из-под нар, куда загнали там, и вот мы тут опущенные сидим, блеем. У вас не психология мужчин, вы не политики, вы не военные, вы вообще никто. Вот ты говоришь, что они к гражданам вообще не обращаются, так они, по всей видимости, я так думаю, ну, вариантов два, они пытались обращаться и, увидев результаты, прекратили.
Вот в Костроме обратились.
Да. А скорее всего, проживая под нарами, они не могут ни к кому обратиться, потому что, ну, это не люди вообще о чем-то. Тут под нарами люди, а там
нет. Тут вопрос. Есть фундаментальное различие. Вот для тебя отечество – это... если брать уже в географическом плане, вот прям вот отечество мое вот здесь, а у них оно другое, понимаешь, уже вот если, это даже не там, это не это не здесь, это моя сторона, он говорит, просто она будет меньше. Это вот мое отечество, только без там, Крыма, ну, по-моему, они и Карелию, и без Кавказа, ну, и Владивостока, да дали уже китайцам.
И по Уралу.
То есть, там. Это их отечество, оно меньше. Да. У кого-то оно другое. Ну, то есть, это разное. То есть, когда ты когда с ними обсуждаешь, ты не понимаешь, ну, не все хотят признать, что ты обсуждаешь вообще абсолютно разные вещи. Поэтому те, кто здесь живут, они принимают и советский период, он был сложным, ну... Не заводись, главное.
Там
сложным.
Я только... тебе скажу.
Я просил, не заводись.
Там родились и выросли. Все
я
мои
же просил,
предки.
Не заводись. Да,
это
да.
Они построили родную страну. Да. Это они победили в войне. Это они меня в итоге родили, вырастили и всякое такое. Юрьевич. Я их должен ненавидеть
хорошо.
Теперь.
Смотри,
да?
какой нюанс. В тот период времени, ну, вот мое видение, условно, такие тоталитарные режимы были не только на территории России. Да? Были по всей Европе. Такая мода эпохи, ну, такое время было. Но на это никто не обращает внимания.
Ну, как же. Там я тебе... Маленький штришок просто. Что там были фашистские режимы.
Ну, да-да-да.
Нацистские и фашистские. Да, охвачена ими была вся Европа. А у нас был коммунизм, где все люди равны, и они люди, а не какие-то там Übermensch и Untermensch.
Да, вне зависимости от расовых.
Советский Союз опередил их лет на 300 всех этих козлов.
Хорошо,
просто.
Дмитрий Юрьевич, не заводитесь. Не заводитесь, Дмитрий Юрьевич. Все будет хорошо. Так что те, кто здесь проживает или там желающих переехать в Россию достаточно, чтобы не говорили наши либеральные СМИ.
Наша задача просто все это сохранить и приумножить, а не ломать на куски.
Не, принимать, обсуждать.
Да.
Я опять же, когда, например, идет вопрос, там, они говорят, вот там репрессированы, не репрессированы, в каждой семье, там, в каждой второй семье, в каждой третьей, в каждой четвертой есть архивные записи, надо, опять же, не... принимать во внимание мемуары, а мемуары приклеивать к документам.
И тут, тебе сразу приведу жизненный пример. Вот я родился в 1961 году. То есть, мои родители по уму, они, это дети где-то 40-го, 41-го, там, вот, начало войны мои родители должны быть. И таких, как я, как ты понимаешь, целое поколение. Так вот, в 40-м году никто не родился, и в 41-м не родился, и в 42-м. На протяжении всей войны там яма демографическая. Так вот, когда меня призвали в ряды вооруженных сил, мое поколение, то мы до списочного состава никогда не дотягивали даже до половины. И нам все время объясняли, что вот такая фигня, поэтому с вас спрос выше там. Нету личного состава, который должен служить. 26 миллионов у нас погибло, в Великую Отечественную. Ну, а теперь вот у Солженицына убили 100 миллионов.
Ну, дедушка немножко переборщил.
Расскажите про демографическую яму, которая образовалась от репрессий. Расскажите. Отвечаю сразу, ее нет. Вот ее нет, понимаешь? Нет и быть не может. Почему? Потому что это ложь. Были репрессии? Безусловно, были.
Дмитрий Юрьевич, ну, количество сколько замочили?
100 миллионов.
Сколько?
Ложь.
Ну, не 100, сколько было?
Отдельно поговорим.
Не, ну сколько?
Я
миллион,
про это сейчас делаю исторические ролики, где мы все абсолютно все раскрываем.
Если вопрос количественный, хорошо. Ну, Солженицын сказал 100.
Да, 160. Ну, он потом
скажете,
дополнил.
Там 3. Ну, окей.
Да.
Это ужасно, даже когда одного репрессируют, это ужасно.
То, что если это родственник, конечно, ужасно, но не надо это экстраполировать на всех-то.
И не надо монополизировать, тем более, и приравнивать нацистскую Германию в советский период. Это, я считаю, преступление, и надо... Они предлагают, конечно, ну, как, знаешь, на Украине сделать, что кто признает вот советский период и его сразу к уголовщине.
Это меня.
А я предлагаю,
Ну, и тебя тоже.
А я предлагаю, а я предлагаю в обратно. Кто не признает советский период, как раз их привлекать к уголовной ответственности, потому что это часть, это все-таки 70 лет истории государства.
Я бы начал с попыток уравнять. Коммунизм с нацизмом. Я бы вот с этого начал.
Ну, вот это как раз это должно быть уголовно наказуемо.
Обязательно.
Да. Сейчас, конечно, будет взрыв у тебя в комментариях. Ну, мне наплевать.
Я уж 100 раз говорил.
Я хочу к тому, что нужен диалог. Нужен диалог, причем не в ключе, что мы понимаем, что вы преступники, и поэтому мы с вами, мы вас будем иллюстрировать. Нет,
диалог не должен
так строиться. Диалог нужно на постоянно анализировать. Опять же, они что ссылаются? Больше всего, кстати, Солженицын сам, он больше к мемуарам. Но мемуары это тебе в помощь, когда ты анализируешь что-то, чтобы ты понял, как человек мыслил, почему он принял то или иное решение. Но это не документ. Тебе нужен документ. Желательно, чтобы документ из разных источников. Тебе нужны там цифры с печатью, штампом и какими-то записями. А мемуары это вдогонку.
Есть ряд вещей. Ты знаешь, если посмотреть на биографию Солженицына, например, ну, отвлечемся чуть-чуть.
Не обижай дедушку. Чё
да что его обижать-то, ёлы-палы. Вот есть... Ну, давай посмотрим, кем Солженицын. Он же не Таил, он подробно рассказывал, кем он в лагерях был.
Ну, ты согласишься, что он не должен был быть в лагерях? Ну, когда
почему?
Человек... Не, потому что, послушай, он же мог быть у себя дома жить? Ну, как бы комфортно.
Он предпринял все усилия для того, чтобы сесть. Сел он сам и осознанно.
Ну,
еще и друганов своих пытался затащить. А дальше Солженицын работал в лагере сплошь на придурочных должностях. Он не бегал скайлом в забоях, он там не погибал на лесоповалах.
Он бы не выжил.
Минуточку. Он трудился на придурочных должностях. Придурок лагерный – это, так сказать, ну, специфический термин, который обозначает человека на псевдоруководящей должности, либо ответственной, на которую может попасть либо блатной, либо человек, назначенный оперчастью. Поскольку Солженицын не вор, то выбор как-то катастрофически сужается. Кто тебя на такие должности определял, расскажи. Хорошо, что он в архипелаге ГУЛАГ смело рассказывает.
А может быть, он еще был награжден за Вторую мировую?
Мы своих не сдаем, ёлы-палы. Награжден на здоровье. Значит, хорошо себя проявил, честь и слава. Но если ты...
может, с этим
если
получил
ты потом...
свое место?
Это не индульгенция, как ты понимаешь, участие в боевых действиях.
Я предполагаю. Да. Ну, воевал все-таки.
Молодец. Что, призвали и воевал? Нет, даже Акуджава пытался воевать.
Ну, художественное произведение, но не документ.
Мы оттуда массу вещей можем увидеть. Но в основном граждане мемуары пишут для того, чтобы себя оправдать. Понимаешь?
Да, нет, мемуары – это не исторический документ. То есть, история требует, конечно,
согласен.
Цифры.
Мы с тобой
факты.
Отвлеклись немного.
Мы обсуждали.
Нет, скатились к какому-то Солженицыну. А вот
нет,
наши,
не скатили. Ну, дедушка, опять ты обижаешь дедушку.
Наши красавцы, которые собрались в Вильнюсе, мы же про них. Да с нашей точки зрения. Ну, вот мы с тобой согласны в том, что это предатели?
Они, я думаю, все предатели за некоторыми исключениями. Я думаю, Эгерт не совсем предатель. Божена нам нужна, потому что... Ну, это
кто нам осветит жизнь?
Это Божена.
Светскую жизнь.
Да, нам не нужны такие, как Пономарёв, которому доверили мандат, и он непонятно, что с ним сделал. Это позор.
Угу.
Нам не нужно... Кстати, Каспаров всегда кричал. Еще в 2011 году у меня есть запись, я это сам снимал, когда он еще был на баррикадной и орал. Вот, угу. Толпе немногочисленные. Да, да, да. Они не понимают слова, не понимают только силу. То есть он еще тогда...
Ну, конечно, да.
А потом
да.
пришли ребята, ОМОНовцы, да. которые еще все-таки боялись, потом после Болотной никого не обидеть.
Угу.
Потому что Болотная это было в качестве, помимо того, что получится, не получится, Майдан, ну ладно, посмотрим, но то, что было-то шантажом чистым, это 100%. Это абсолютно шантаж был как раз причем одному лицу. То есть это был шантаж, там кто-то шантажировал первое лицо, вот все. Вот все Болотные. Так вот, Каспаров еще с того времени говорил, что давайте они там силу только. Причем он сам первым-то не пошел. Зачем? Его один раз забрали, он укусил полицейского. А вот ну как, ну что, ну пожилой дядя, куда ты лезешь? Ладно, там Яшин тут прыгал. Он там, если его не арестовали, но сам туда прыгал. Это все знают. Угу. Божена как-то не очень охотно. И когда их перевозили, вот трансфер мы организовывали до оформления, потом там условно они сами разбегались. Ну, это трансфер. Они твиты писали, фотографировали, спели там гимн России, слава богу, не какой другой страны. Ну, в общем-то, такое-то веселое время, которое могло быть очень плохо закончиться. Потому что они не ключевые люди, они прям вот на передовой, а сзади там другие рулят. Кто? Предатель? Ну, опять этот предатель. Илларионов? Да, он там обиженный тоже. Это из серии там Киселёв. Киселёв предатель. После того, как он сказал, призвал похищать граждан, предатель. Кто еще,
ну а как можно характеризовать людей?
Ну, Троицкий критик. Музыкальные.
Как можно характеризовать людей, которые выступают заодно с предателями? Как вот их можно охарактеризовать?
Ну, не знаю, ну, идиотами.
Только я хотел привести известную поговорку.
Не надо жестко. Я опять же, смотри.
А я свирепый.
Не, смотри, Дмитрий Юрьевич, ты сейчас завелся из-за Солженицына, ну, сейчас это все отойдет, сейчас по времени, сейчас отходит со временем.
Должно отпустить.
Отпустить, да, сейчас. Ты дыханием работаешь. Смотри, какая ситуация. Вот они сразу, они начинают нагнетать. Нам в эту игру там лучше не подключаться. То есть у меня есть отдельная личность, которая просто у меня вызывает личное омерзение. Это там Волков еще там парочка.
Да.
Ну, Волков мне вызывает больше омерзения, чем Савченко. Ну, угу. Савченко, например. Но мы не должны включиться в этот диалог, который в медийном пространстве вот, навредит нам.
Да я, в общем-то, с
то
тобой
они
поорать
не
могу.
А да, ну, предатели, да, и предатели.
В других
главное,
местах.
Главное, надо... понимать, что эти люди могут вернуться, и они могут стать героем и не дать этому случиться. Они героями как? Ну, формально героями. Дело в том, что вот парадокс. вот пусирают. Если бы их не закрыли, они бы также бегали и там устраивали какие-то там истории.
А закрыли, и теперь они с Мадонной обедают.
Да, не только с Мадонной. Они очень хорошо себя чувствуют во всех отношениях. Такая же ситуация. Вот сейчас православную активистку закрывают. Ну, из-за после Манежки. То есть, сначала оппозиция сказала, ах, там сволочи, сумасшедшие, православные и так далее. То есть, они подталкивали к решению. Сейчас суд принимает решение, что ее все-таки закроют, эту девочку. Ну, она там православная активистка. Немножко так агрессивная.
Да.
Вот ее закроют. Тут смотрю, читаю прессу. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, что происходит и так далее. Ну, вы же сами против них выступали. И тут она ведет себя точно так же, как ведут Pussy Riot. Нет, не надо меня освобождать, я там, закройте меня. Ну, ей-богу. То есть, неважно, с какой ты стороны, но поведение идентичное. То есть нам не надо включаться в этот разговор, делать форум анти-этих антипредателей.
Согласен.
Нужно работать с образованием, причем постоянно, ежедневно. Вот если есть аргумент, ну такой, который они уместили специально, как раз в 140 знаков, пакт Риббентропа Молотова, ну вашу, ну реально они затрахали. Вот, вот как раз на это им отвечать. Но снимать 20 сюжетов, привлекать спикеров.
Другое тебе скажу.
Убеждать, напоминать, что это было, зачем это было. И там репрессии и так далее. И кто кричит о репрессиях? Дед, чей дед там сам и этим и занимался.
Так точно.
То есть, они были в шоколаде при той жестокой власти. Ага. Потом при либеральной сразу
они
быстренько...
Они и были этой жестокой властью. Начнем
они
отсюда.
Они были, да.
Да. Вот у этого Пономарёва, родственник Пономарёвым, случайно не был советским деятелем? Я не интересовался, но фамилия знаковая, в общем-то.
Я думаю, он приедет, и у него спросят. Я другого имел в виду немножко.
Любого возьми. Там
да, вот. То есть, они были в шоколаде, причем в хорошем шоколаде. При советской власти, при либеральной тоже были, жили неплохо. То есть, они всегда на какой-то там правильной волне. И только один раз им сказали, не, может быть, как бы хватит, они сразу все обиделись. Потому что Пономарёв ставил вопрос ребром, или карьера, или бабки. Но он мне сам лично мне говорил. Ему просто сказали, или карьера, или бабки, одно из двух. Ты не можешь там, политическую карьеру и заниматься зарабатыванием, причем таким образом. Он хотел и то, и то. Это все очень банально. Там нет идеологии. Там идеология просто отсутствует. Вообще. Ну, прям отсутствует. Как отсутствует и у Ходорковского. Они улавливают тренд. А остальные спикеры, которые многие там журналисты старшего поколения, ну, многие из них, есть среди них, конечно, жертвы и семей там, репрессированных и так далее и тому подобное, но это далеко не все. Основные крикуны, они жили очень хорошо, потому что репрессированные, как обычно, они умирают, мать вашу. То есть, они, их в живых нету. И если человек это пережил один раз, он больше к этому не вернется, он лучше уедет.
А вместо того, чтобы поступать в МГУ, получать образование, занимать какие-то должности, вступать в коммунистическую партию, а потом орать о своих репрессированных родственниках.
Ну, если у нас главный комсомолец в Лондоне сидит, и он ждет, пока разрушится Россия, я проходу рад.
Да у нас еще один есть, у которого там папу раскулачили, а потом он стал президентом России, и ему построили Ельцин-центр. Такие тоже у нас есть, как ты понимаешь, жертвы репрессий, блин.
Так что все, мы никого не забыли, Дмитрий Юрьевич?
Да вроде нет. Твоего любимца Альфреда Коха отдельно не рассмотрели. Ну да.
А, ну а что с ним? Это же сумасшедший. Я с ним один раз общался. Это было в Жуковке, в ресторане «Удачи». Он был в хламище. Это циничный человек. Он отвратительно был, есть и будет. Что о нем говорит? Человек, который фотографируется возле этой могилы Бандеры, он каким он может быть?
Еврей. А? Он еврей, немец.
Он идиот, как-то... потому что этот поступок, он не политический. Он же не говорит, я там бандеровец. Он просто посчитал, что это забавно может быть.
Действительно.
Ну, так пойти сфотографироваться. Действительно, и я забавно, тут вспомнил, да. И я тут вспомнил момент, есть в Берлине есть мадам Тюссо. Угу. И там всякие эти там восковые фигуры и так далее. И тут у них Гитлер в коробке в какой-то. Угу. Ну, там закрытый офис, как здесь у нас. Угу. Прям Гитлер. Я подхожу, хотел селфи сделать. Ну, как Кох. Угу. И там написано, нельзя фотографироваться. Хоть со всеми фотографируйся, всем хочешь. Вот с ним нет. И там написано почему. Потому что человек там убит, он столько там,
за него там столько. Грубо
там,
говоря.
Да, и прям вот все это, прям таблица такая. И вот
для
реально
дураков.
Я почувствовал, я даже как-то мне было неловко, что мне в голову пришло, да, сделать селфи с этим придурком. А Коху пришло, и он даже опубликовал, не постеснял. Ну, как-то. Вот реально, я, по-моему. Ну, вот реально, я даже вспотел, когда я вот прочитал это. То есть, ты сразу не понимаешь. Я вот не исключаю момент, что ты вот захочешь, знаешь, есть такая мания селфи. О, да, из Гитлера немножко. И когда я прочитал это, я говорю, не, вот этого не будет. Ну, и он. А он, пожалуйста. И что с ним обсуждать?
И этот
что
человек...
Что он хотел... Ну, это тоже там такое бытовое преступление. Фактически. Хотел икону, ну, это картину, он ее оформил как фуфловую, она там подлинник, с подлинниками это отдельная история. Подлинник, знаешь, это как когда тебе дают сертификат, ну, подтверждают, а оказывается, что там какая-то заварушка, приходит к эксперту, говорит, что это же вы подписали, что подлинник? Говорит, да, конечно, это я. А это же фуфло, ты не знаешь, что нет? И эксперт тебе говорит, а мне показывали подлинник.
Ну, может быть.
Вот так. Нет, так да. Что, ну, он получил гражданство в Германии, можем его поздравить, он как-то с советских оков... Кстати, он занимал нормальную должность в России.
Да.
Не при делах остался, потому что это его вина, все его друзья нормально, кстати, упакованы. Да, что, до сих пор там, ну, как-то хорошо себя чувствует. А народ может орать, кричать, возмущаться, а ничего, нормально. Там ерды. Вот все. И Кох это все видит. Ага. Говорит, почему оно не мое? Почему?
Обидно.
Да,
обидно.
Почему режим настолько там кровавый?
Так ну, не доставайся же ты никому.
Чичваркина мы не будем, да? То есть...
Чичваркина не будем.
Нет, ну, мы же понимаем, как это... в анекдоте, который он сам рассказал, что я там покупаю за рубль, продаю за рубль 20, на эти 40 копеек живу. Ну, это, это он, это вот как раз Евросеть. Ну, да. Бытовуха, он сам сбежал, никому не нужно.
Ну, подводя итог, так тебе скажу. Очень сильно нам везет, что у нас такая оппозиция.
Она могла быть намного жестче в плане, если точно... Они как, они бьют по... только по пропиаренным темам, они не идут на, вот, в само основание. Там же есть вот реально вот тема, там, сколько, что ты платишь каждый месяц. Потому что больше всего я получаю платежки на свой почтовый ящик. Это без политики. При любой власти я бы получал эти платежки. И именно эти получаю. Они не занимаются этим. Потому что там сложно. Потому что это шире. Придется с бабушками общаться. Придется там помогать решать вопросы. Общаться. Говорить и голосовать за меня. Но я сейчас пойду сначала буду муниципальным или районным депутатом. Потом через 20 лет я все там поменяю. Нет, они хотят сразу.
Это же реальные дела. Это реальная политика. Но зачем этим заниматься? Если чушь всякую можно про пакт Молотова-Риббентропа писать. Может, они что-то отрабатывают? Нет? Тебе так не кажется?
Я не знаю. Могу сомневаться.
Ну, темы есть, вот какие-то четко обозначенные, что вот над этим работать надо.
Главная задача – демонизация не только президента, а вообще страны.
Естественно.
Вот если бы любой президент, они демонизировали, кстати, чуть меньше, но ну, все равно демонизировали даже при Медведеве. Угу. Даже при Ельцине им это даже нравилось.
Да.
То есть это они отдельно получали отдельное наслаждение. То есть наслаждать, когда ты говоришь, твои предки все убийцы. О, как хорошо, какой кайф, вашу мать. Понимаешь, вот это я так воспринимаю. Им говорить, они же сколько-то людей убили. Не то, что вот два раза доходили до куда надо. Угу. Русские даже многожды доходили куда надо, потому что была оценочная, ну, оценка ошибочная с той стороны. Угу. Запад неправильно рассчитывал как раз. То есть, не то, что там вот так банально говорит, русских нельзя обижать, они сейчас придут. Нет, просто стратегически мысли неправильно. Все повторяется. Прибалтика, Украина, Черное море, Дальний Восток. Все там. это все понятно, это будет повторяться. А здесь крикуны нужны, здесь спикеры. Поэтому появляется музыкальный критик, торговец бухлом, какая-то там баба, там, условно, там, эколог, которая, кстати, на сирийскую оппозицию собирала бабки.
Да, Черикова. Да, я помню. Да,
там, ну, Касьянов обижен, который там говорит, ну, я не Миша, там, 2%. Ну, и ради бога. Там, а там Миларионов обижен, я не знаю, сколько там.
3%, да?
Может, 0,5.
Наговаривают, блин, на уважаемого человека.
Нужны спикеры. Журналисты уже как бы готовы работать.
Ну, я бы тебе вдогонку еще сказал, что ты вот прозвучало так, что надо отвечать вот так, отвечать уже не надо. Надо, так сказать, задавать собственный дискурс. Должны быть нормальные историки, которые историю России преподносят в единственно правильном свете. Вот она была вот такая. Не такая, как вам козлам кажется, а вот такая. Было в ней такое? Да, было. Но оно было вот поэтому, поэтому, поэтому. Обратите внимание на соседей. Там было еще хуже.
А ваши, Дмитрий Юрьевич, не будут там неудобные факты?
Зачем?
Да,
пример Советского Союза, нашего горячо любимого, да, нашей, да, Родины, да, нам нагляднейшим образом показывает, все, что ты пытаешься замолчать, да, все острые углы, которые ты пытаешься обойти в пропаганде и преподнесении истории, тебе же вот так вот в гудок потом и забьют все, что ты пытался там обходить, изображать, что у нас все хорошее, и сами мы хорошие. Нет. Было и плохое. Оно было вот так, вот так, вот так.
Да?
Было это вот хорошо. Поэтому есть причины. Вот эти люди, например, за это были расстреляны. Если вы считаете, что...
За что, Дмитрий Юрьевич?
За организацию массовых репрессий, например, во главе с гражданином Ягудой, который у нас ошибочно Ягодой называется, и гражданином Ягудовым.
Да. Который... Это у Ягоды нашли там порнографию в...
Резиновый член в сейфе, да.
Да? Ой, я про резиновый член не знал.
Уже
я,
тогда
я
все
знал,
было.
Я знал, что у него фильм был. Меня это что удивило, что у него мини-кинотеатр был там на даче. Да, это, он? Это он?
Нет, про кинотеатр не знаю.
Да, и они там порнуху типа все смотрели. Да. То есть полностью опошить человека, то, что делал каждый подросток сегодня.
Да.
Да, тогда вот в масштабах страны он смотрел порнуху.
И вот их грохнули, и, так сказать, это личный состав НКВД обнулили и набрали новый. Это те, кто незаслуженно, ни за что, как это у нас принято говорить, сажал людей там незаконно и прочее, и прочее. А теперь, оказывается, их надо реабилитировать. Кого реабилитировать? Ежова, Ягоду, Власова. Кого реабилитировать надо?
О, нет, ну, Власов...
С этим... Так ты посмотри.
Не, Власова, этим надо... давайте в ней не будем реабилитировать.
С этим надо разбираться.
Еще при советской власти, я думаю, я считаю, что советская власть допустила колоссальную ошибку, когда позволяла таким людям, как Власов, взять карьеру. Ну уж, простите, Дмитрий Юрьевич, это как бы там,
и
система.
Сейчас, и сейчас такие есть. Но мы
и
с тобой,
везде такие есть.
Мы с тобой не про это. Есть. Мы с тобой про то, что там здесь мы заполируем, тут мы промолчим, нельзя молчать. Покажи, как есть, да. Покажи, как есть, да, оно неприглядное, но, пацаны, мы не хуже других, не хуже, не лучше, но и не хуже.
А источники будут ссылаться только на советских?
Зачем? Во всем смысле?
На различных?
Ну, если это внутри Советского Союза происходило, то других документов у нас нет.
Хорошо.
Понимаешь, мне тут недавно 3 раза рассказали там в комментах, что Ленин был, революцию устраивал на немецкие деньги.
Ну, не, ну,
есть, очень... наверное, германские документы, где Ленин расписывался, получил на революцию.
Ну и получил, и что?
Не получил. У доктора Геббельса таких документов не было.
Да,
если...
ладно,
если документов не было, то это не исторический подход. Послушай, иначе мы с тобой можем про кого угодно, что угодно придумывать.
Не, ну и даже если получил, ну сколько это стоит? Это
не получил.
Ну, не знаю.
Не получил, и все. Вот не получил, понимаешь?
А если бы даже получил?
А не получил. А нельзя так говорить. Влияет. Это на, во-первых, на моральный облик, и это внезапно,
вот так, да?
Это внезапно оказывается нормальным. И если этот деньги берет, то почему Чичваркин брать не должен? Вообще не ясно. Есть понятие, мы с тобой говорили про то, что кто-то рос мальчиком среди мальчиков, а кто-то рос под нарами среди
известных
кого.
Вот, ну, хорошо, давай. С Лениным мы почти разобрались. А вот Лех Валеса тоже был там агентом. Там есть подпись где-то.
В общем-то, это у меня никогда никаких сомнений не вызывало.
А почему тебя не...
Лех Валенса обслуживал.
А с Лениным что?
В родной Польше Лех Валенса.
Слушай, а что тебе жалко, что ли? Ну, взяли там немцы, ему занесли немножечко там, ну,
нет,
на жизнь.
Такого не было. А Лех Валенса обслуживал в Польше интересы зарубежных государств. Разваливал свою страну на пользу мировому империализму.
Стал президентом.
Да.
Ну, хорошо, так вот, то есть...
Как говорил Владимир Ильич, мы пойдем другим путем. Вот.
Хорошо, Дмитрий Юрьевич.
И расскажем все так, как есть. Никто нам не мешает. У нас свободная страна и нормальные люди информацию воспринимают нормально.
Нет, главное, чтобы после ваших рассказов не случилась беда.
Какая?
Ну, фиг его знает. Скажут, что вот правильно там замочили 3 миллиона, ну, так нельзя, или там 30, или там 300 тысяч.
Понимаешь, с моей
надо точки... с вашей точки зрения, конечно, правильно, но
с моральной точки зрения
неправильно. То есть, надо объяснять, что случилось, почему,
без эмоций. С моей точки зрения, когда замочили... Если мы, так сказать, терминологию употребляем, когда замочили, что уже подразумевает отсутствие закона и всякое такое, даже одного человека,
это плохо.
Это, в общем-то, трагедия, как ты понимаешь. А если этот человек, не дай бог, наш с тобой родственник, то это вообще пипец, там травма на всю оставшуюся жизнь, на 5 поколений вперед. Но это нехорошо, это трагедия, гражданская война, трагедия.
Да, вопрос, в завершение. Когда в России граждане будут готовы обсуждать, вести дискуссию без эмоций на тему там, гражданской, второй там. Я сейчас либеральный период не беру, потому что это совсем близко.
Никогда.
Что это никогда?
Ну так. Русские, они склонны к справедливости. Они не про всякую эту фигню, они про справедливость. Вот так можно делать, а так делать нельзя. Я типичный представитель, как ты понимаешь. Вот это можно, а это нельзя. Вот этот прав, а этот не прав. И, как это сказал неоднократно упомянутый гражданин Солженицын, волкодав прав, а людоед нет. Так вот, людоеды все должны уходить под нож, безо всяких разговоров. Там. Ну, а кого определить в людоеды, это у нас
ОПТ.
Зачем? Я не желаю не иметь ничего общего с этими людьми, которые выступают за люстрации там, и прочее. На мой взгляд, должно определяться эффективность.
А может быть, люстрировать тех, кто в 90-е был у руля где-нибудь? Как?
А это надо смотреть по результатам.
Понимаешь? Вот. А уже нас... близко, да?
Что значит близко, Юрий Павлович? Ну, давайте трезво смотреть. Я бывший оперуполномоченный. Человек может, извините, баловаться под хвост, но при этом быть
вот
идеальным
менеджером.
Вот
иллюстрацию советского периода. Давайте вот сделаем иллюстрацию либерального периода.
Это им почему-то не нравится. Знаешь,
да,
им почему-то
предлагал.
Не нравится. Ну,
я там предлагаю,
думаешь,
как вариант.
Думаешь, пора?
Нет, я думаю предложить. Ну, права здесь не стоит, но предложить.
Да.
Сказать, что вы хотите вот иллюстрировать всех, кто там в советский период, а я предлагаю всех, кто в 90-е. Очень прикольно будет.
Кто как разрушал раз... страну.
Конечно, вот как раз и мы посмотрим, эффектно, неэффектно.
Угу.
Ну, прям сразу увидим.
Вдруг страна заколосится сразу, преобразится,
попрёт
развитие.
И тогда остальных иллюстрируем ваших уже.
Да.
Да? Ну, если тема пойдет.
Нет,
если тема пойдет, тогда продолжим. Но надо начать то, что кого можно еще успеть спросить, пригласить, сказать, что давай мы тебя будем иллюстрировать.
Поближе, да. И отвечать за все. Не только иллюстрировать, отвечать это в первую очередь. Да. В общем, повторюсь еще раз.
Опять я сожалею.
России везет, что у нее такая позиция. Ты знаешь, вот просто везет. Как там когда-то гражданин Миних говорил. Скорее всего, Россией напрямую управляет Бог.
Да.
Потому что ничем другим
объяснить это невозможно.
Ее существование невозможно. Спасибо. Очень интересно.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.